Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня вспоминаем очень значимые события для Церкви. Вспоминаем о Бобрусе Господа нашего Иисуса Христа, то есть о платье, на котором отпечатался его нерукотворенный образ. И по преданию, почему, собственно, он называется нерукотворенный, по преданию в свое время царь Эдессы, это был языческий город, но владыка этого города, городок был маленький, в общем-то, царем-то его трудно назвать, князек. Но, тем не менее, вот он обладал хоть и малым народом, но душа у него была широкая, и до него доходили слухи о том, о тех словах, о той жизни, которая как раз в его правлении непосредственно Иисус Христос проповедовал в Израиле, в Иудее, в Галилее. И он был наслышан об этом, обо всем, и даже написал ему письмо, даже известна его краткая переписка с Иисусом Христом. Он предлагал прийти именно к нему, и если в Израиле, в Иудее он гоним, его отчуждаем, то он свидетельствовал о том, что он бы его принял, и народ его тоже его бы принял. И еще до того, как Христос прочитал его первое письмо, вот этот эдесский царь, Авгай, его имя, он посылает художника, который бы, если Господь не захочет прийти к нему, не будет его воли, но хотя бы запечатлел его образ. И вот действительно это посольство прибывает в Израиль по преданию, и они находят Иисуса Христа на проповеди. Но как только придворный художник уже захотел непосредственно начать свою работу, в это время Иисус Христос просит поднести к нему емкость воды, умывается, берет плат, то, что по-церковно-славянски называется убрус, вытирает лицо, и на этом убрусе отпечатывается его изображение, которое он и непосредственно отдает художнику царя Авгаря. Впоследствии известно, что этот город, он был один из первых христианских городов, и к царю Авгарю был послан один из апостолов, один из 70, который исцелил его от тяжкой болезни. Но известен также по преданию и случай, тоже для церкви очень значимый, который подтвердил неотмерность этого образа, когда на Эдессу напали враги, то чтобы сначала этот образ висел как раз непосредственно над вратами города. Но в общем-то, уже предполагалось, что город удержать не удастся. И этот образ специально, чтобы святыня не была поругана, замуровали в крепостной стене и поставили перед ним лампаду. И вот уже много-много лет спустя, даже многие десятки лет, эту стену размуровали, сломали вот перегородку каменную, И оказалось, что лампа до сих пор горит, датчик полога горела, и на противоположной стене отпечатался тот же образ, который был на убрусе. Но вот почему это так значимо для церкви, все-таки, да, безусловно, вообще весь нездешний мир, именно Божий весь нездешний мир, он явлен нам именно как икона, как образ. Блаженные чистые сердцем, яко те Бога узрят. То есть напрямую могут общаться с Богом и видеть Его именно сердечным зраком только те, кто достиг меры святых. И тем не менее, все равно, так или иначе, даже они все равно видят образ Божий как Сына Божия. Потому что Бога не видел никто же никогда же. Сын Отчий, сущий в недре Отчим, тот явил Бога Отца. Кто видел Отца, да, тот, кто видел меня, тот видел Отца. И мы знаем, каков Отец, именно потому, что мы знакомы с Его Сыном. Любой крестьянин, так или иначе крестившись, с Ним встречается. Другое дело, насколько глубока степень этой встречи зависит от того и от талантов души каждого человека, и о том, как, от того, как эти таланты человек сумеет, захочет раскрыть с помощью Божией. Но встреча это происходит, и происходит встреча непосредственно с Сыном Божьим, а значит, с Отцом и Духом Своим, Духе Святом. И вот именно поэтому вся духовная жизнь христианская, церковная, она именно иконична. Икона, образ лежит в основе нашей духовной жизни. Мы часто очень небрежно относимся к иконе, не в том смысле, что мы можем благовейно к ней припасть, мы можем благовейно приложиться к ней и с верой, но, к сожалению, мы прикладываемся к образу, очень мало прилагая к этому усилия своего зрения и мысли и сердца. Для нас это некая вещь, которой нужно приложиться, но мы не ищем в ней смысла. Мы не ищем в ней безусловного и самого главного, что она несет, буквально в общении, лицом к лицу. И вот как раз именно с нерукотворного образа начинается церковная икона. То есть не тогда, когда был построен первый храм, а уже сразу тогда, когда была проповедь Христова. И вообще-то нерукотворный образ – это печать, если хотите, последних слов Спасителя, которые Он говорил, возносясь на небо, все с вами до скончания века. Аминь. И самое главное, что этот образ не просто некое воспоминание о каком-то событии. Его можно знать, его можно и не знать, конкретные исторические события, послание посольства царя Авгария в Иерусалим. Но в том-то и дело, что этот образ оставлен нам для того, чтобы мы не чего-то там вспоминали, а для того, чтобы мы непосредственно через этот образ общались с ним лицом к лицу вот сейчас, здесь и сейчас, и строили с ним отношения именно такие. Самое главное, что абсолютно все иконы, абсолютно все образы, всех святых, Богородицы, ангелов, они стали возможны только именно потому, что Бог воплотился. И Он явил этот мир. Мир, который был совершенно недоступен для человека, совершенно заперт. И вот не случайно в каноне как раз в Успении Богородицы говорится о том, что Господь связал смерть. он как раз вот именно этим воплощением и распятием и воскресением связал смерть, чтобы явить Бога, явить Его лицо. В том-то и дело, что мы никогда не бывает общения вот какого-то такого, помимо предмета общения, да, например, как вообще мы знакомимся с любовью? Через объятия, поцелуи, ласковый взгляд отца и матери. Без этого ничего бы человек не увидел. Мы обязательно должны видеть эти проявления. И на нас с ликов святых смотрит как раз тот самый Дух Христов. Не было бы воплощения Христова, не было бы и святых, не было бы их икон. Но мы в том-то и дело, что когда мы припадаем к святым, мы прекрасно понимаем, что это не некое такое вот духовное здоровье, чемпионство вот неких таких вот особых людей, подвижников. Мы прекрасно знаем, церковь это всегда с первого дня прекрасно понимала, осознавала, что святость святых – это не их личное достоинство, а это дар Божий, Его милость. И поэтому в глазах и как раз читается лик Христов, вот тот самый нерукотворенный Спас. Именно поэтому и даже написанные, может быть, знаете, были и художники очень высокой духовной жизни и высокого мастерства, а были такие, которых называли у нас, например, в России богомазами. Такое провинциальное письмо, в общем, не очень блистающее своим мастерством. Но если, тем не менее, образ написан канонически, без всяких своих фантазий, без привнесения временных каких-то страстных моментов в этот образ, всегда так или иначе около этого образа лику, глазам, безусловно, доверяешь. Именно в силу того, что появился этот образ, у нас есть возможность общения именно личного, теплого, интимного. Там, где можно общаться, действительно встретиться лицом к лицу и, припадая к нему, завязать с ним именно личные отношения вне какой-то молвы внешней. Вот обратите внимание, сегодня очень удачные были, как раз и рядовое тоже чтение, очень удачное вот сочетание евангельских отрывков. На нерукотворенный Спас было чтение о том, как Христос шел в Иерусалим, и его не пустили самаряне, потому что на его лицо было, как написано в Евангелии, человека, который шел в Иерусалим. То есть он вроде бы, его до этого еще уже приняли, но тем не менее он не разделял вот нюансы веры самарян, что самое главное место не в Иерусалиме, а на горе Горизим. Тогда мы тебя не пустим. Мы вроде тебя приняли, но ты должен быть наш. Ты же с нами уже говорил. Мы видели твои чудеса. Чего ж ты в Иерусалиме? Почему ты к ним идешь, а не к нам? И вот он как раз сказал знаменитые слова своим апостолам, которые хотели одни из первых, двое братьев, которых Христос называл Боанергес, то есть сыны Грома, Яков и Иоанн, по пламенности их веры. Они говорили, давай за то, что вот тебя не пустили, мы, как Илья, сведем молнию и гром с неба на них. Но предполагаю, что Господь даст им на это силы. И Господь кротко им отвечает, не знаете, какого вы духа. И вот второе чтение, где были два слепца, которые подошли ко Христу, среди толкотни многих-многих людей и просили Его о милости, о том, чтобы он отверз им очи, и люди пытались их отвести, их упрекали, укоряли, что докучает учителю, ему ли такими мелочами заниматься. И тем не менее, они не обращая внимания на эту молву, они подошли ко Христу, и он отверз им очи, явил эту милость, безусловно. Вот в том-то и дело, что действительно нам всегда мешает некая молва. И дело даже не в том, что, конечно, и когда человек обращается ко Христу, очень многое может ему мешать. И понятно, что когда он начинает делиться, особенно новообращенный, он пытается поделиться и с другими, чтобы их обратить. А понятно, что люди, которые внешние, которые еще со Христом внутри себя не встретились, они начинают и сопротивляться, и смеяться над этим человеком. И действительно, совершенно нелепо именно считать себя просветителем, Христовым Духом. Просвещает Дух Христу. Мы можем... Наша самая главная проповедь – это не слова, это жизнь евангельская. Пусть она у нас очень плохо получается, но если у нас внутренняя жизнь покаянная, то и вся наша внешняя жизнь, она становится совсем окрашена в другие краски. Мы уже гораздо осторожнее в словах, в поступках, мы гораздо деликатнее, гораздо отличнее становимся. Вот сквозь эту молву важно не просто встретил и вот всем навязать Христа, а важно наоборот. Важно как раз сквозь эту молву завязать вот эти искомые вот это общение с Богом, где нет посредника уже никакого. Вот ложно думать, что обязательно священник должен быть посредником между человеком и Богом. Так было в языческую эпоху. Священник в христианстве, он может только познакомиться с Христом, может предложить обратить свое лицо в его сторону. Но уже отношения непосредственные завязывает человек сам. Именно поэтому у каждого они личные, у каждого они индивидуальные, у каждого они совершенно не похожи друг на друга. И каждого, тогда понятно, почему каждому дам свое новое имя, да, свое имя, говорится в Апокалипсисе. В том-то и дело, что Христос к каждому обращается именно индивидуально. Вот так же, как одно дело нас называют официально по имени, и совсем другое, как нас называют отец и мать. Совсем другое, как называют впоследствии муж и жена друг друга. То же самое имя, но оно сказано совсем по-другому. Потому что люди знают друг друга гораздо глубже. И они обращаются именно тепло. И часто молва бывает даже больше не среди неверующих, а как раз среди единоверцев. Как мы разделены, сколько у нас претензий друг к другу, да? Вот, но самое главное молва как раз внутри самого человека. И вот сквозь вот эту толпу, толкотню мыслей, толкотню разных чувств, желаний и каких-то внешних обстоятельств, очень важно увидеть милостивый лик Господень. Мы ведь все время к Нему в претензии. За что нам так, Господи? Вот как братья Боанергии тоже. Вот за это давай мы свидетельство. У Бога нет таких судов. За что-то. Он всегда все дает дар. И всегда Он рядом с человеком. Его милость как раз состоит не в том, что Он исполняет мою волю, когда вот у меня какая-то болячка есть, давай лечи. Вот у меня какие-то обстоятельства есть такие, достаточно неприятные, давай их исправляй. Меня окружают люди, которые не по моей воле живут, давай вот их тоже исправляй. Не в этом его милость, а милость в том, что как бы мы себя ни проявляли, вот как бы мы ни падали, да, как бы мы от него не отворачивались, как бы мы ни мучили людей, которых он любит точно так же, как нас. То есть бесконечно, равно, всех. Тем не менее, он ни от кого от нас не отворачивается. Он всегда с нами. Другое дело, что мы унываем, отчаиваемся, ведь именно потому, что от этого образа нерукотворного, да, который может быть прямо перед моим лицом, мы всегда закрыты, почти всегда.
Мы ему открываемся именно тогда, когда вот в каком-то сегменте своей жизни мы, не оправдывая, обличаемся своей совестью и с ней соглашаемся. Господи, действительно я такой. У меня ничего здесь нет доброго. Вот зато ты вот в этом во всем, у тебя добра много. Я у тебя как милости, как подарок прошу, дай мне его. Я вижу по твоему кроткому лицу и смиренному, у тебя смирение и кроткость. Необыкновенное мужество в этом. У меня этого всего нет. Вот дай мне это все. И вот это как раз тот дух, о котором Христос говорил и своим ученикам, когда он говорил, не знаете, какого вы духа, да? И это как раз то, что читается прежде всего в лике, в глазах нерукотворенного Спаса. И вот будем помнить о том, что икона нам дана не просто как некая иллюстрация тех или иных священных событий, что, конечно, важно, но если они будут предметом просто нашей памяти и некоего знания, они никак не затронут душу. Будем помнить о том, что лик Христов, который читается не только на этой иконе, но и читается абсолютно во всех образах церковных, святых, ангелов, Божьей Матери, этот лик нам дан именно для теплого общения, доверительного разговора с ней. Сквозь именно молву своей страстности, сквозь шум окружающего мира и сквозь самые разнообразные прелюдии демонических сил. Будем об этом помнить, что у нас всегда есть это основание, что мы всегда можем на это опереться, что мы никогда не бываем одиноки. А раз мы сами не одиноки, мы тогда можем поделиться и быть вот такой же. То, что мы встретили у Христа, можем поделиться этим и с любым другим. Тогда мы можем и тех, кто вот рядом с нами ощущает некую оставленность, одиночество, замкнутость своей души, мы можем тоже быть вот тем же основанием Христовым.